Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала Елену Станиславовну Зубри, заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора Иркутского областного художественного музея в 1983-2015 годах, а сегодня заместителя директора по научно-методической работе. Добрый день, Елена Станиславовна.
Добрый день.
Недавно вышел в свет первый номер журнала «Сибирь». Напомним нашим радиослушателям, что это литературно-художественный журнал писателей Восточной Сибири. Учредителем его является Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Основан в 1930 году и выходит 6 раз в год. И мне было очень приятно видеть в столь солидном журнале вашу, Елена Станиславовна, статью «Виват. Академия. Виват академики». Как родилась идея этой статьи?
В этом году, вернее, в прошедшем году, исполнилось 35 лет отделению Урала, отделению Академии художеств, которое называется «Отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока». И вот возникла такая идея, у нас, зная коллекцию хорошо музея, зная, что более 300 имен академиков в коллекции в нашей, значится, со своими прекрасными произведениями искусства, которые мы постоянно эксплуатируем, родилась такая идея приветствовать саму академию, а также людей, которые стали ченкорами, академиками, которые оставили в художественной жизни нашего региона очень интересное произведение, которое рассказывает не только о времени, в котором жили эти академики, но и о том будущем, которое они хотели бы видеть, как они его понимали.
Ну хорошо, мы сейчас говорим с вами о региональном отделении Урала, Сибири и Дальнего Востока, Российской академии художеств. Но я бы хотела знать, думаю, точно так же, как хотели бы знать и наши радиослушатели, о том, кому мы вообще обязаны появлением на свет Академии художеств.
Ну вот сейчас очень интересная сложилась ситуация, она для меня очень интересная, как для историка. Считалось все время, что Академия художеств была образована в 1757 году, то есть тогда, когда во главе государства стояла дочь Петра I, Елизавета Петровна. Человек очень энергичный, умный, она превосходно знала мечту отца Петра об организации Академии науки, Академии художеств. И что и было создано, собственно, при Московском университете. И когда она занимает престол, то она организовывает Академию художеств. И вот с этой даты и исчислялась, значит, дата Академии художеств. Но сейчас очень интересные появляются публикации, и настаивают искусствоведы, историки на том, что все-таки необходимо говорить об основании Академии с момента написания Петром I на одном из проектов Академии, написания фразы, что учредить необходимо Академию искусств. Это был 1724 год. И сейчас, конечно же, от людей, которые возглавляют Академию художеств, от людей, которые возглавляют наше государство, зависит, будет ли изменена дата. Если она будет изменена на 1724 год, то через год мы с вами будем праздновать огромную дату Академии художеств. 300 лет Российской Академии художеств, которая получила огромное признание и у нас в стране, и за рубежом. Если нет, то, значит, будем исчислять с 1757 года в целом Российскую Академию. Ну, а 35 лет назад, по настоянию художественных сил Сибири, а Сибирь и Дальний Восток, Урал, это 2/3 территории России. Представляете, сколько художественных сил, сколько союзов художников на этой огромной территории, какой огромный потенциал еще сокрыт в художественной среде. в художественном мире Урала, Сибири и Дальнего Востока 35 лет назад было основано вот это вот отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока. И представьте себе, что первым секретарем этого отделения или руководителем ее до присвоения звания академика был наш художник, народный художник России Анатолий Иванович Алексеев.
Но давайте все-таки мы с вами вернемся к прошлому. И вот следующий вопрос. Ведь Сибирь осваивают не только первопроходцы, мы говорим, вот там казаки, затем идут крестьяне, отряды казаков, которые основывают будущее остроги и так далее. Но мы говорим о том, что в составе очень многих экспедиций, научных экспедиций, были и художники.
Конечно.
И многие из них как раз и были членами, выпускниками Академии художеств. Можете рассказать об этом?
Конечно, шли художники. Во-первых, каждая экспедиция, но я не беру экспедиции первой, экспедиции Ермака, там, экспедиции тех землепроходцев, которые по той или иной причине, они вынуждены были или по замыслу купцов, уральских купцов, промышленников уральских, осваивать Сибирь.
Ну, у них там другие задачи были.
Конечно, другие задачи. Но когда в освоение, затем шли, конечно же, те, которые хозяйственно осваивали, осваивали Сибирь, а затем уже шла наука. И, конечно же, ну, иногда этот процесс одновременно, хозяйственное и научное освоение. И, конечно, когда шли в составе экспедиций, даже дипломатических посольств, научных экспедиций, миссионеры шли, священников, для того, чтобы нести в Сибирь новую, другую веру, православную веру и основывать церкви, конечно, в составе этих экспедиций всегда шли и художники. Почему? А очень просто. Потому что хоть сколько мы можем говорить о чем-то, о вере, допустим, распространять православие дальше и дальше, но когда перед тобой икона, когда огромный освященный иконостас, конечно же, больше внимания, больше желания и больше тяги к этой новой вере. Также и когда мы изучаем нечто, всегда же хочется видеть все это. И какие народы населяют Сибирь? Составление первых карт, первых сибирских карт, тоже нужны были художники, художники-картографы, которые показывали земли Сибири, где какой народец живет в Сибири, чем торгуют, быт этого народа показать, верование этого народа показать, их образ жизни, одежду. То есть открывать, они открывали Сибирь, но только открывали в образах Сибирь, а не в книгах ученых. Кстати, книги, которые выходили после научных экспедиций, все иллюстрировали художники, которые сопровождали экспедиции. И было время после основания Академии художеств, когда присутствие выпускников Академии художеств в экспедициях было обязательно для того, чтобы открыть Сибирь для России и для зарубежных стран.
Ну, я хочу процитировать вот вас, вашу статью. В экспедицию Биллингса и Сарачева по северо-восточной Сибири и Ледовитому океану 1783-1793 годы направляется Воронин. Военную экспедицию по азиатской и европейской России Коренев, посетивший Иркутск, в 1807 году за ряд произведений, в том числе и за сибирские работы, они были произведены в академике. Художники входили в состав духовных миссий и дипломатических посольств, направлявшихся в Китай. Будучи в Иркутске, они успевали выполнять заказы местных жителей. В составе посольства графа Головкина в Китай, академик Мартынов и два пенсионера академии Васильев и Александров совершают интересное путешествие по Сибири и Монголии. Уникальный изобразительный материал, созданный ими, был высоко оценен художественной общественностью. Пенсионеры были удостоены звания академиков. Выпускников академии направляли в служебные командировки в губернские управления, назначали педагогами в учебные сибирские заведения. Произведения, выполненные в Сибири, приносили им звание академиков. Среди них портретисты, работавшие в Иркутске, Корсалин, Игорев, Рейхель. Ирина Станиславовна, а вот как развивалась Академия в годы советской власти, особенно в первые ее годы?
В первые годы советской власти она была упразднена. И только спустя ряд лет, по-моему, это был 32-й год, Академия была возобновлена постановлением Президиума Советов. И я вам хочу сказать, что это было абсолютно правильное решение. Почему? Да потому что Академия художеств была высшей профессиональной школой художественного мастерства. И как школа педагогической, она создала свою педагогическую систему для постижения художеств. Она создала свои традиции, свои навыки, свою методику преподавания. И отсутствие Академии художеств, конечно, плохо сказывалось в целом на художественное образование. Она же ведь контролировала практически все художественное образование Советского Союза, России. Почему? Потому что была, во-первых, в самом деле высшей школы, потому что были накоплены традиции, которых нельзя было уже отбросить, потому что почти 200 с лишним лет в рамках этой академии формировались и существовали художественные силы всей огромной страны. Академию необходимо было восстановить только потому, что необходимо было поднять на более высокий уровень художественное образование и развить его. Развить, то есть организовывать художественные школы, художественные училища. И с восстановлением Академии художественное образование изменилось резко в самую положительную сторону.
Но я еще раз хочу процитировать вот вас в вашей статье. В 1918 году декретом Совета народных комиссаров Императорская академия художеств была упразднена, и только в 1932 году специальным постановлением ЦИК СНК РСФСР учреждается Всероссийская академия художеств. В 1947 году Всероссийская академия художеств была преобразована в Академию художеств СССР, которая объединила художников разных национальностей огромной страны Советов, чтобы 45 лет спустя, в 1992 году, указом президента Российской Федерации вновь стать Российской академией художеств. Елена Станиславовна, вот мы говорим об академиках прошлого, а вот есть ли среди иркутских художников свои академики?
Конечно. Я вам хочу сказать, что в нашем Иркутском союзе художников 60-е, 70-е годы были настолько наполнены творчеством, настолько они, наш Иркутский союз, отвечал своей деятельности тем огромным задачам, которые правительство поставило перед развитием Сибири, перед ее освоением, о создании огромных строек, электрификация, о создании каскада гидроэлектростанций на Ангаре, потом энергоемкие производства стали возникать, самые крупные, лесная промышленность, химическая промышленность, целлюлозная промышленность, железорудная промышленность, химическая в целом. То есть настолько было активное такое строительство, освоение Сибири, возникали новые города, из старых заброшенных уголков возникали настоящие современные города, молодежные города. На эти стройки шли и шли сотни и сотни тысяч людей. Военный подвиг, подвиг военных лет Отечественной войны менялся гражданским подвигом, подвигом трудовым. И вот в этой огромной стройке, ведь Сибирь представляла из себя самую крупную гигантскую стройку, которую хоть когда-то знало человечество в любой другой стране. И вот внутри этого огромного строительства, освоения Сибири, работал Иркутский союз художников. Они выезжали на перекрытие Ангары при строительстве гидроэлектростанции, когда закладывали новые заводы и фабрики, когда создавались города и развивались градостроительные различные промышленные комплексы. Вы понимаете, была мощная идея, национальная идея освоения Сибири. Как говорил Ломоносов, Россия будет произрастать за счет богатств Сибири. И вот эти огромные богатства, которые когда-то, еще в конце XIX века, начала осваивать Академия наук своими академическими экспедициями по Сибири, осваивать ученые России. И, конечно же, эти богатства стали разрабатывать 60-е, 70-е, особенно конец 50-х годов. И тогда Иркутский союз художников был внутри всех этих событий. И возникали прекрасные произведения искусства. Наша коллекция музея наполнена историческими картинами, картинами такими, знаете, былинным эпосом наполнены, потому что природа предстала вдруг перед людьми, которые ехали на стройки, такой необыкновенной, чем-то былинным, богатырским, чем-то необыкновенно прекрасным. И, конечно же, возникает картина, картина строительства, картина созидания во всех частях общественной жизни, во всех промышленной жизни, сельской жизни, возникает Академия наук, возникает крупные научные центры в Сибири. И, конечно же, вот на этом фоне, 60-е, конец 50-х, 60-е, 70-е годы, это расцвет Иркутского отделения Союза художников СССР. Уже в конце 80-х у нас появляется академик, народный художник Анатолий Иванович Алексеев. Затем, да, кстати, вот эти академики, которых я сейчас назову, они были созидателями. Это была могучая кучка творческих сил Иркутского союза и целого региона художественной жизни. И эти люди, все они народные художники. Алексеев, народный художник, академик. Потом, значит, у нас появляется еще член-корреспондент Академии художеств, тоже народный художник, Борис Тимофеевич Бычков. Смагин Виталий Георгиевич, член-корреспондент Академии, тоже народный художник. Появляются более молодые. Они тоже члены Иркутского союза художников. Это ныне живущие, здравствующие, творчески работающие активно Александр Михайлович Муравьев и Даши Намдаков. Оба народные художники. Оба отличаются своим творчеством, своей гражданской позицией. И очень талантливые. И я вам хочу сказать такую вещь. Музей старается выстроить в комплектовании своей коллекции определенную логистику, развитие определенных процессов. Так вот, по этим академикам, конечно, не только по академикам, но и у нас есть другие народные художники, заслуженные художники, мы создаем так называемые монографические сборы. То есть, когда не только одна, а два произведения мы комплектуем, когда лишь бы присутствовал этот художник, и мы счастливы, рады и довольны. Да, когда речь идет о мастерах возрождения или древности, очень сложно приобрести такую работу. А что касается наших современных художников, то мы берем всю их жизнь, всю их творческую жизнь. И, допустим, Анатолия Ивановича Алексеева 40 с лишним лет мы комплектовали различные периоды творчества. Тоже касается других наших ченкоров, академиков. Все они народные художники, всеми мы гордимся. И наш Иркутский союз художников, конечно же, это мощная сила, творческая мощная сила.
Елена Станиславовна, ну вот вы говорили о том, как комплектуются фонды нашего музея произведениями наших иркутских академиков, что очень важно для нас, для нашего региона. А вообще вот как еще популяризируется Академия художеств и сами академики в нашем художественном музее? За счет чего?
Я хочу вам сказать, что если смотреть в целом на коллекцию, то более 300 имен академиков у нас находятся в коллекции. Когда в 80-х, даже нет, позже, в 90-х годах, Анатолий Иванович Алексеев, наш народный художник, академик, он пришел в музей, он тогда уже возглавлял отделение Академии художеств Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он пришел, и ведущему сотруднику, который занимается русским искусством, Людмила Николаевна Снетко, он дал идею написать книгу о российских академиках 18-го, начала 20-го веков в коллекции нашего музея. Они пришли ко мне в кабинет, но, естественно, тут не загореться невозможно. И, в общем, мы все решили, что такую книгу пришла пора писать. Представьте себе, эта книга была написана Людмилой Николаевной Снетко. Сейчас я пишу статью об этом удивительном человеке, покинувшем этот уже мир год назад. И она создала интереснейшую книгу «Российские академики 18-начала 20 веков». И ввела в эту книгу 267 академиков. 267 академиков из всего собрания музея. И, конечно же, это все с 18 века. Так богата наша коллекция, что с 18 века у нас коллекция академиков читается. Но я вам хочу сказать, что за эту книгу, написанную к 245-летию Российской академии художеств, Людмила Николаевна Снетко совершенно, как вам объяснить, большой нашей радости, как искусствовед, была награждена бронзовой медалью Академии художеств России. Это случай беспримерный в истории Академии художеств, когда искусствовед награждается высокой такой наградой. И книга издана, эта книга «Наша гордость», она является, как бы вам сказать, энциклопедией, фундаментальным трудом по работам академиков в нашей коллекции. А имен, еще раз повторяю, более 300 академиков. И вот 267 опубликовано. Дело все в том, что часть работ находится или на реставрации, или находилась за пределами музея на выставке. Но музей постоянно издает книги о своей коллекции, поэтому, я думаю, мы не обойдем ни одного академика.
Вот еще один вопрос, потому что коллекция требует постоянного внимания и, безусловно, реставрации. Вообще, как проходит реставрация произведений наших академиков вот, в музее? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, это одна из забот, самых больших забот любого музейного работника. Вы понимаете, музей ценится, и музей принимается обществом такой, какова его коллекция. Если коллекция состоит из громких работ, интересных художников, интересных их работ, это замечательно. Но вторая часть – это сохранение этого богатства, этого уникального фонда. А сохранение – это все. Это состояние здания, это физическое состояние работы, это наличие реставраторов и наличие, самое главное, неравнодушных людей, которые поднимают эту коллекцию, следят, появилась ли трещинка, есть ли осыпь, можно ли везти за пределы музея или нельзя везти, нужно сначала пройти реставрацию. Поэтому реставрационная мастерская, которая существует в музее с 1995 года, она постоянно работает на осмотре работ коллекции академиков и, конечно же, плановая реставрация. Иногда, конечно, из плана выходим, иногда наоборот, если у нас в полном составе реставрационная мастерская, но люди есть люди, они рожают, они болеют и так далее. В любом случае идет постоянная реставрационная работа. И я вам хочу сказать, что коллекция академиков вот в 2002 году, когда мы ее представили в 12 залах, нам пришлось практически снять экспозицию на Ленина 5, чтобы развесить работы академиков Российской академии, именно Российской академии. И это было зрелище потрясающее, потому что, представьте себе, с 18 века до нашего времени это дорого стоит, потому что коллекция в самом деле та, которой можно гордиться.
Вот вы пишете в своей статье, в 2013 году реализацию получил реставрационный проект возрождения монументального высокохудожественного полотна патриотического звучания академика Горелова «Ведут псов рыцари во Псков». Расскажите, пожалуйста, вот об этом проекте.
Это был очень интересный проект. Вы знаете, почти так. Работа была написана во время войны. Писалась она для манежа, для выставки манежа в Москве. Это был 44-45 год. Академик Горелов взял вот эту вот тему, патриотическую, конечно, тему. Полотно огромное. Огромное, 2 метра на 2 с лишним метра. Это как раз эпизод, когда Александр Невский со своими дружинами победил псов-рыцарей на Чудском озере и въезжает в освобожденный Псков. И вот крестьяне в лаптях со своими орудиями или приспособленными под орудие домашними топорами и так далее, охраняя рыцари, которые кованы в латы, также на лошадях, которые тоже закрыты латами, понурив, входят в арку города Пскова. Это было полотно замечательное. Вот считайте, 40-х годов, почти 60 лет оно было натянуто на специальный вал, и тут мы решили все-таки, ребята, скоро юбилей Пскову, это первое. Второе, полотно, которое очень важно в наши дни, потому что оно патриотического звучания, отвечает программе детей, программе исторического факультета вузов. Мы решили начать его реставрировать. Чем сложно реставрировать такие вещи, они огромные. А стол реставрационный у нас в реставрационной мастерской при стесненных помещениях один. Поэтому, когда реставрируются такие полотна, то остальное все реставрируется только маленького формата. То есть то, что можно реставрировать на мольбертах. Вот это полотно Горелого, я вам хочу сказать, мы обратились к благотворительному фонду. В то время при музее действовал благотворительный фонд «Иркутский меценат». Мы обратились к его председателю Виктору Кузьмичу Круглову о том, что давайте вместе сообразим финансами нашими, допустим, со стороны музея идет профессиональные реставраторы, но нам не хватает средств. И благотворительный фонд пошел сразу на реставрацию, потому что когда мы развернули на монтажном столе вот это полотно, все ахнули. Несмотря на очень печальное само событие, вот эта героика, мощная героика, несмотря на... Почему печальное? Ну, погибли же люди. Они сражались за Отечество, погибли. Но вот этот вот символ солнца, символ победы над рыцарями, символ жизни Отечества, это, конечно, потрясло всех. Даже никто не возразил. Мы сразу его взяли в реставрацию. И когда в 2014 году, к Дню народного единства, мы его повесили на стену, мы специально выделили зал, специальную сделали монтировку, освещение только на это полотно. И это огромное полотно привлекло тысячи и тысячи зрителей, потому что настолько оно было понятным и настолько было оно эффектным. И представьте, прошло несколько лет, и это полотно в 17-м году уезжает в Новгород машиной. Тоже благотворительный фонд, один из представителей, это Саянск Химпласт, выделили тот же Виктор Кузьмич Круглов, выделили нам машину, средства, оплатили по доставке туда и обратно, полотно в Псков и обратно в Псков, где был огромный праздник в связи с юбилеем. Я вам хочу сказать, что полотно до сих пор в экспозиции, и до сих пор я думаю, как же так получилось, что мы как-то так не сообразили, и оно пролежало на валу несколько больше, чем положено было бы.
Ну, как все-таки в итоге это полотно находится у нас в постоянной экспозиции.
Но в итоге мы счастливы, что мы возродили это полотно.
Елена Станиславовна, к сожалению, наша передача подходит к концу, и в заключение я хотела бы опять процитировать вас. «Высокий уровень Иркутского музейного собрания определяют прежде всего известные мастера – академики живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Коллекция российских академиков является в настоящее время наиболее самодостаточной собранием Иркутского художественного музея. Это дает возможность проследить историю развития отечественного искусства, смену его различных течений и стилей на высоких образцах». Спасибо, Ирина Станиславовна. Ну, еще один вопрос.
За внимание.
Ваши творческие, ну, как всегда, я же не могу не спросить о ваших творческих планах.
Вы знаете, я закончила статью. Очень интересная она будет статья. Это она уже сдана Ирине Ивановне Терновой. Эта статья называется «Пожелтевшие страницы старого письма». Найдено письмо в нашем архиве Владимира Болеславовича Шостаковича, который был сыном родоначальника сибирской династии Шостаковича, который был братом отца великого композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это письмо – первый шаг к научной систематизации, каталогизации музейных коллекций для их спасения. потому что потом, когда началась модернизация Сибири, когда началось активное строительство Сибири, как помогла эта систематизация и каталогизация, о которой сказано в старинном письме, для того, чтобы принимать правильные решения для строительства гидроэлектростанций, для разработки полезных ископаемых.
Я очень надеюсь на то, что вы согласитесь принять участие в нашей следующей радиопередаче уже по этой вашей статье и по этим вашим изысканиям.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была заслуженная работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева в 1983-2015 годах. Сегодня заместитель директора музея по научно-методической работе Елена Станиславовна Зубри. Благодарим вас, желаем новых открытий, новых статей и, конечно, новых радиопередач.
Спасибо.
Наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.